В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 23 января. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Большинство граждан Грузии продолжают считать, что спецслужбы незаконно следят за людьми и прослушивают их разговоры. Представители парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия протестуют против запрета трансляции в эфире гостелевидения программы «Парламентский вестник». Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Кубахи опровергает слухи о своей отставке и остается на своем посту. В Грузии разгорается скандал вокруг задержания в Киевском аэропорту по запросу России бывшего бойца спецназа МВД Грузии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Астане начались переговоры по мирному урегулированию в Сирии. Дональд Трамп пригласил Беньямина Нетаньяху посетить США. Президент Узбекистана предложил отменить выездные визы советских времен. На переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые начинаются сегодня в Астане, сирийская оппозиция готова обсуждать только соблюдение перемирия. Об этом сообщил агентство Рейтер официальный представитель делегации сирийских оппозиционеров Яхья Аль-Ариди. МИД Казахстана сообщил, что на переговорах присутствуют представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура. Переговоры в Казахстане – часть совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более 6 лет гражданской войне в Сирии, отмечает немецкая волна. Ранее сообщалось, что США не пришлют делегацию в Астану, а поручат своему послу в Казахстане присутствовать на них в качестве наблюдателя. Встреча в Астане изначально планировалась для закрепления режима о прекращении огня, который был объявлен в декабре, и развития Женевского переговорного процесса. Следующий раунд переговоров в Женеве намечен на 8 февраля. Белый дом заявил, что переговоры о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим находятся в самой начальной стадии. Вчера Дональд Трамп разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. После разговора израильский премьер сообщил, что принял приглашение Трампа посетить Вашингтон в феврале. По словам Нетаньяху, телефонный разговор был очень теплым. Дональд Трамп ранее во время избирательной кампании заявлял о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Западное агентство отмечает, что такой шаг мог бы вызвать недовольство палестинцев и правительств арабских стран региона. Мэр Иерусалима Нир Баркат заявил в воскресенье, что приветствует намерение администрации Трампа перенести посольство. Вице-мэр Иерусалима Мейер Тугерман в интервью израильскому радио сказал, что вопрос о посольстве ранее не мог рассматриваться из-за критической позиции президента Барака Обамы к расширению израильских поселений на оккупированных территориях.
Эхо Кавказа. Новости.
Сенат США проводит сегодня голосование по кандидатурам, выдвинутым президентом Дональдом Трампом на посты государственного секретаря и директора ЦРУ. Ранее два сенатора-республиканца Джон Маккейн и Линдси Грэм распространили заявление о том, что поддержат бывшего генерального директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, несмотря на его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Маккейн и Грэм в совместном заявлении отметили, что хотя у них по-прежнему есть опасения по поводу предыдущих отношений Тиллерсона с Россией и Путиным, они считают, что Тиллерсон может быть эффективным защитником интересов США. Маккейн и Грэм заявили, что Тиллерсон убедил их в том, что заслуживает поддержки после нескольких частных встреч и многочисленных дискуссий. Сенатор-демократ Бен Кардин, оппозиционный сенатор в составе Комитета по иностранным делам, выступил с заявлением о том, что будет выступать против Тиллерсона. Сегодня же ожидается голосование по кандидатуре конгрессмена-республиканца Майка Помпео по утверждению его на пост директора ЦРУ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил отменить закон о выездных визах для граждан, желающих посетить другие страны. Проект президентского указа, в котором содержится предложение об отмене выездных виз, размещен на правительственном сайте. Документом предусмотрено, что отмена устаревшего закона, действующего в советские времен, предусматривается в третьем квартале этого года. Однако в тексте не уточняется, с какого срока начнут реально действовать новые правила. Система выездных виз была унаследована Узбекистаном советских времен и до сих пор служит трудноопределимым препятствием для граждан страны. Каждый выезжающий должен не только запросить у властей разрешение на пересечение границы, но и обязан регулярно возобновлять визу, что стоит денег и предполагает длительное ожидание в бюрократических коридорах. Узбекистан остается единственной из бывших советских республик, в которой действуют правила о выездных визах. Законодательные изменения, предложенные президентом Мирзиёевым, по всей вероятности, направлены на постепенное открытие Узбекистана внешнему миру. Мирзиёев был избран президентом страны после смерти правителя Ислама Каримова, который был объявлен 3 сентября. Еврейские общины Хорватии будут бойкотировать мемориальный день Холокоста в парламенте в знак протеста против того, что они называют попустительством правительства в отношении попыток националистов прославлять режим уставших времен Второй мировой войны. Координационный комитет еврейских общин Хорватии объявил 23 января, что пропустит 27 января День памяти жертв Холокоста.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Большинство граждан Грузии продолжают считать, что спецслужбы незаконно следят за людьми и прослушивают их разговоры. Об этом говорится в докладе, обнародованном сегодня Институтом развития свободы информации. Как заявляют правозащитники, это недоверие свидетельствует о неэффективности реформы правительства грузинской мечты, ставившей целью искоренение порочной практики тотальной слежки в годы правления нацдвижения. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Большинство граждан Грузии предпочитают по телефону о личных секретах не говорить. Также они не делятся критическими соображениями о происходящем в стране. Таковы данные соцопроса, проведенного Центром исследовательских ресурсов Кавказа по заказу Transparency International весной 2016 года. Тогда большинство опрошенных предположили, что и сегодня незаконно прослушивают политиков, журналистов и просто активных граждан. Сравнивая эти данные с результатами аналогичных опросов 2013 и 2015 годов, сотрудники Института развития свободы информации констатируют, что общественное мнение после прихода к власти грузинской мечты не изменилось. Тем самым реформа мечтателей с целью искоренить порочную практику тайной незаконной слежки и ее использование против оппонентов оказалась неэффективной, говорится в обнародованном сегодня докладе IDFI о регулировании секретной слежки. Один из авторов доклада, Тамар Якубидзе, объясняет недоверие граждан тем, что и после смены власти слив компроматов не прекращался. Осторожность общества сохраняется и потому, что, несмотря на ужесточение процедур начала тайной слежки, у службы госбезопасности остаются возможности обойти закон, объясняет Якубидзе. С 2012 года замечается тенденция уменьшения числа обращений следственных органов в суд для получения разрешений на тайную слежку. К примеру, в 2011 таких было более 7 тысяч, в 2015 всего 373. Из них суд выдал разрешение в 271 случае. Но у нас есть вопросы по достоверности статистики. У СГБ есть все необходимые технические ресурсы для доступа ко всем телекоммуникационным операторам и без ведома суда и аппарата инспектора по защите персональных данных, они могут осуществлять тайную слежку. Сегодняшний доклад IDFI подлил масло в огонь и без того бурно идущие дискуссии вокруг вопроса, у кого должен оставаться главный ключ к инициированию тайной слежки. Действующая модель это право оставляет за СКБ, но с согласия суда и ведома инспектора по вопросам защиты персональных данных, сеть правозащитных НПО выступают против этой процедуры. Они даже обжаловали ее в Конституционном суде. В апреле 2016-го КС признал неконституционным технические возможности доступа СКБ к мобильным операторам и обязал парламент изменить существующий правопорядок. Сегодня правозащитные НПО настаивают на создании независимой структуры, говорит представитель грузинского филиала Transparency International Лика Саджая. Мы предложили законопроект о создании независимой структуры, подконтрольной парламенту. Это ведомство будет осуществлять техническую сторону слежки и передавать материалы следственным органам. Этот процесс также будет контролироваться инспектором защиты персональных данных. Но этот вариант не устраивает власти. На специально созванной рабочей встрече в парламентском комитете по юридическим вопросам 20 января министр юстиции Теодзу Лукиани заявила: «Государство ответственно за то, чтобы безопасность нашей оккупированной страны была защищена. Поэтому я считаю, что так называемые ключи и система защиты должна остаться в руках государственного ведомства. Какого это выявит дискуссия, в которой участвует и наше ведомство». Не нравится идея правозащитника во главе парламентского комитета Эке Беселя. Она считает, что контроль должен оставаться в руках исполнительной власти. Это может быть организация в виде юридического лица публичного права. Она будет более независима, но в тесной связи с СГБ, на которой лежит самая высокая ответственность за безопасность страны. В таком случае профильные НПО в поправках смысла не видят. Очередная встреча рабочей группы состоится на следующей неделе. По решению Конституционного суда парламент должен рассмотреть поправки в законодательство о тайной слежке до 31 марта этого года. Сия Парис Ишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Остаются ли у тбилисцев опасения относительно того, что правоохранительные органы прослушивают личные беседы людей? Об этом их спрашивала Анастасия Славинская.
Есть ли у вас опасения относительно того, что в стране продолжаются незаконные тайные прослушивания?
Нет, я так не думаю. Возможно, конечно, и продолжается незаконная прослушка, но мне почему-то так не кажется. Мне кажется, что у каждой власти есть такое желание прослушивать граждан. Соответственно, каждая власть занимается этим. И прошлое, и нынешнее, и будущее будет. Я так полагаю.
Честно говоря, нет.
А почему? Что повлияло на это, как вы думаете?
Мне кажется, что большую роль сыграло вмешательство в этот процесс гражданского общества. Неправительственные организации, которые проводили кампанию «Это тебе касается» и прочее. И люди в целом настроены сейчас таким образом, что если что-то подобное вдруг всплывет, это будет намного резонанснее, чем раньше.
Есть у меня такое подозрение, пусть ко мне это и не относится, но мне кажется, что этот процесс продолжается.
Думаю, да. Мне так кажется, потому что очень часто потом, вот когда нужно, это проявляется.
Если есть такая необходимость, то тайное прослушивание осуществляется. Но прослушивает не всех, а только тех, кого следует и в рамках закона.
Мне кажется, что это продолжается. Я не доверяю нынешнему правительству.
Сейчас я думаю, что не так. Какой-то процент граждан все-таки прослушивает. Наверное, это очень плохо, само собой. Но думаю, что это происходит не так массово, как раньше.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К новостям из Сухуми. После череды резонансных преступлений в первые дни нынешнего года в Абхазии стали говорить о том, что нынешний министр внутренних дел самопровозглашенной республики Аслан Кубахия написал заявление о своей отставке. Сегодня в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской министр опроверг эти слухи и заявил, что остается на своем посту и никуда уходить не планирует.
Мы уже не раз слышали от чиновников разного уровня, в ответ на вопрос о предполагаемой отставке не дождетесь, но, как ни странно, дожидаться обычно приходилось недолго. Возможно, на этот раз мы увидим исключение из правила. До Аслана Кубахия страна при нынешнем президенте Рауле Хаджимба видела трех министров внутренних дел. Первым был Рауле Лолуа. Его назначили в октябре 2014 года. Он удержался на посту министра всего 8 месяцев. В мае 2015 года его заменили Бесаном Хагба, который пробыл главой МВД рекордно мало – всего 4 месяца. И в октябре 2015 года пост министра во второй раз в трудовой биографии достался Леониду Дзябшба. Его деятельность сопровождалась бурными событиями. Сначала оппозиция планировала референдум, который сама же и отменила. Но в период его подготовки Леонид Дзябшба на одном из совещаний высказался против участия сотрудников МВД в плебисците. Бдительные коллеги сняли его выступление на видео и выложили в сеть. Возмущенная оппозиция 9 часов штурмовала здание МВД, требуя отставки Дзябшба. В результате он покинул пост министра, и в августе 2016 года его сменил Аслан Кубахия. И вот теперь упорно поговаривают о том, что Аслан Кубахия якобы уже написал заявление об отставке. Ее связывают со вспышкой насилия в первые дни нового 2017 года, когда убийство 26-летнего Беслана Квициния повлекло за собой целую серию преступлений. Были сожжены три дома родственников его убийцы Роланда Жиба и убит Роман Жиба, который помогал убийце в захоронении тела Квициния. По результатам оперативно-следственных мероприятий были арестованы 4 человека. Двое отпущены в связи с непричастностью. Под следствием находятся двое. На вопрос о предполагаемой отставке Аслан Кубахия ответил так.
Буквально с первых дней Нового года была тяжелая криминогенная ситуация. Я с первого числа по сей день, не знаю ни выходных, можно сказать, ни ночи, ни дня. Все время нахожусь на работе, что удивительно, и почему обо мне такие слухи запускают, я не знаю. Когда вся страна отдыхала, и министры, весь личный состав, особенно центрального аппарата МВД, где неоднократно за все эти дни были подняты по тревоге, и мы выполняли особые поручения министра внутренних дел, президента Республики Абхазии. Конечно, мы недовольны своей работой. Конечно, Министерство внутренних дел хвалят, когда никто не погибает. Совершены преступления такие неординарные, что и нас ругают, может быть, объективно ругают, но типа кровные мести и все остальное. Работаю, можно сказать, 24 часа, не до отставки время.
В социальных сетях Аслана Кубахи обвиняют и в том, что он якобы покинул парламент вместе со служебной машиной, на которой теперь ездит его сын. Реакция министра на это была однозначной.
Мой сын никогда не ездил на моей депутатской машине. Моя депутатская машина, на которой я ездил, будучи депутатом, это государственная машина. Она была передана из парламента в администрацию президента. И на ней ездит Даурашко, глава администрации президента. Мой сын никогда не садился ни разу за руль этой машины, не может на ней сесть, потому что я к этим вещам очень болезненно отношусь.
Министр внутренних дел Аслан Кубахия опроверг все слухи. Причин ему не верить нет, но наше общество бдит и, наверное, правильно делает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Ахалгуре должна была состояться встреча президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонида Тибилова с жителями района. Предполагалось, что на этой встрече ахалгурцы смогут донести до руководства волнующие их вопросы. По непонятным причинам встреча не состоялась. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня в 11 часов в здании Ленингорской районной администрации должна была состояться встреча жителей района с президентом Леонидом Тибиловым. Об этом еще на прошлой неделе оповестили местное население через сотрудников бюджетных организаций. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, в последний момент стало известно, что встреча с президентом переносится на неопределенный срок. Вместо нее был организован прием граждан сотрудниками администрации президента, говорит Тамара Миракашвили.
Вместе с кремлевскими чиновниками. Там сидели председатель поселкового совета Ленингора, представитель из разных ведомств. Я думаю, что кто посчитал так организовать прием граждан в присутствии начальников, они плохо организовали, потому что люди здесь не такие смелые, чтобы пожаловаться в присутствии начальников на них.
Правда, в фойе администрации организовали еще и прием письменных обращений к президенту. Каждый в произвольной форме на листе бумаги мог написать президенту о наболевшем. По наблюдениям Тамары Миракашвили, народ готовился к встрече как бы двумя потоками. С одной стороны, начальство обязывало быть на мероприятии бюджетников. С другой стороны, готовились к встрече и люди, не обремененные обязательствами перед начальством. В кругу знакомых они пытались формулировать свои вопросы к президенту. На прошлых выходных она провела опрос среди своих земляков и выделила для себя несколько актуальных проблем. Пожалуй, главным из них является вопрос о гражданстве. Во время прошлой избирательной кампании, тогда еще кандидат в президенты Леонид Кибилов обещал в одностороннем порядке, без оглядки на Тбилиси, предоставить ленингорцам право на двойное гражданство. Вместо этого ленингорцев ждала изнурительная эпопея по замене пропусков, которая сопровождалась скандалами и депортацией тех местных жителей, кому без объяснения причин отказали в пропуске. Одной из наиболее острых является и проблема трудоустройства, точнее распределение должностей. Одни блатные занимают сразу несколько должностей. Считается, что они одновременно выходят на работу сразу в нескольких населенных пунктах, в то время как другие сидят без работы. Жалуются, по словам Тамары, люди и на неустроенность поселка. Ленингор напоминает цхинвал 4-летней давности. Поселок перекопали, чтобы проложить водопровод. В итоге воды как не было, так и нет, зато поселок утопает в грязи. Интересует местные жители и тем, по каким нормативным актам в районе идет отчуждение государственной собственности в пользу чиновников, что называется втихую, без объявлений в газетах о готовящемся отчуждении собственности и проведении аукционов, говорит Тамара Миракашвили.
Большие территории здания в один день становятся собственностью местных чиновников. Все это так происходит.
Например, что?
Например, бывшие здания и территория большая МЧС сейчас присоединил начальник отдела образования. Рядом этой территории живет. Вот на территории Нового рынка некие чиновникам дали эти торговые помещения. Это как происходит.
По правилам, говорит Тамара, пункт упрощенного пересечения границы с Грузией закрывают на праздничные дни из соображений безопасности. Эти правила, говорит Тамара, увы, не предусматривают каких-то исключений. Например, в случае необходимости оказания больному экстренной медицинской помощи. В принципе, эти вопросы может решить глава района, но прикомандированные в район начальники на праздники уезжают домой.
30 декабря, когда уже закрыли дорогу на новогодние праздники, одному местному стало плохо. Сердечный приступ был у него. Это был Омар Сабанов. 3 часа, вот мне врачи сказали сегодня. 3 часа они просили, чтобы дали согласие перевести в Тбилиси этому человеку. Глава района не был уже, и все это продлилось долго. И когда уже открыли дорогу и отпустили, человек умер. Это не первый случай, когда из-за закрытых дорог такое происходит. И люди говорят, что вот в таких случаях, чтобы прямо сразу открыли из-за больных дорогу.
Вот такой, по версии Тамары Миракашвили, перечень вопросов, волнующих жителей Ленингорского района. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Грузии разгорается скандал вокруг задержания в киевском аэропорту по запросу России по линии Интерпола бывшего бойца спецназа Министерства внутренних дел Грузии Георгия Церцвадзе. Политическая оппозиция и часть неправительственного сектора обвиняют власти Грузии в сотрудничестве с Москвой и нежелании защитить своего гражданина, участвовавшего в августовской войне 2008 года. В эти минуты у здания правительственной канцелярии проходит акция с требованием вернуть Церцвадзе на родину. Владимир Унанянц с подробностями.
Гражданские активисты в центре Тбилиси требуют вернуть на родину задержанного в Украине бывшего грузинского спецназовца. 48-летний вице-полковник МВД Грузии в отставке Георгий Церцвадзе остается в Киеве в предварительном заключении. Он был взят под стражу 15 января в аэропорту Жуляны сразу по прилету из Тбилиси. Украинские правоохранители объясняют свои действия запросом Интерпола. Согласно циркуляру международной полицейской организации, Церцвадзе разыскивается по обвинению в убийстве, якобы совершенном им в Сочи в 2003 году. Сам задержанный утверждает, что с 1993 года, после конфликта в Абхазии, он ни разу не был в России и считает, что истинная причина ареста совершенно другая.
По факту 2008 года на меня заведено уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации за действия на территории Сумгайского региона. Но это, я скорее всего думаю, привязка, потому что до этого я воевал в Абхазии. Потом я был в партизанском отряде на территории Абхазии. Вот. Сочинский эпизод – это скорее привязка, потому что я сам из Сухуми, прописан в Сухуми. И я думаю, что если меня выдадут российской стороне, здесь один факт, что меня могут и за 2008 год эпизоды поднять, могут передать по месту прописки, прописан я в Сухуми.
Кроме того, по словам задержанного, в 2014-15 годах он участвовал в операциях на стороне украинских военных в зоне АТО на востоке страны. Эту информацию подтверждают его украинские сослуживцы. Генеральная прокуратура страны со своей стороны отметила, что если по ходу изучения дела будет установлено, что бывший боец грузинского спецназа действительно воевал на Донбассе, то он не будет передан России. Адвокат Церцвадзе Ксения Проконова требует от суда признать неправомерной возможную передачу ее подзащитного российским правоохранителям.
Я хотела бы обратить внимание суда на то, что это можно считать политическим преследованием, а также требованием вернуть человека на ту территорию, гражданином которой он не является, для того, чтобы по отношению к нему в дальнейшем возможно осуществлять правосудие, хотя скорее это можно назвать расправой, поскольку мы его потом просто не найдем.
При этом адвокат не исключает, что грузинские спецслужбы могли сотрудничать с российскими коллегами, так как среди материалов дела, которые Россия направила в Украину, есть детальные персональные данные Церцвадзе, которые хранятся только в информационных базах правительства Грузии. В грузинском МВД на обвинения отреагировали. Как говорится в заявлении министерства, согласно правилам обработки данных Интерпола, страны-члены организации с целью международного полицейского сотрудничества обязаны обмениваться между собой имеющейся у них информацией. И этот пункт является обязательным, подчеркивается в заявлении МВД. А член парламентской фракции «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили и вовсе считает, что сотрудничество с Россией в этом вопросе необходимо.
Несмотря на то, что дипломатические отношения между нами прекращены, правосудие по отношению к людям, подозреваемым в таких преступлениях, должно быть строгим. Я не знаю, в чем обвиняют Гию Церцвадзе. Борьба в Абхазии и Украине не может быть индулигенцией, способом избежать ответственности. Убийца Адхазория тоже воевал в Абхазии. Именно потому абхазы не передали нам человека, обвиняемого в убийстве. Думаю, мы должны сотрудничать в вопросах, касающихся убийств.
В оппозиции обвинили власти в содействии Москве, а супруга задержанного, в свою очередь, считает, что руководство страны предало человека, который не раз становился на ее защиту. По словам Татьяны Месхи, криминальную историю с участием Церцвадзе в России придумали, чтобы отомстить за участие ее мужа в боевых действиях. А в Тбилиси ничего не делают для того, чтобы вернуть своего гражданина на родину. Беспрецедентной называет позицию грузинских властей и бывший глава аналитического департамента МВД Грузии эксперт Шота Утиашвили.
Когда знаешь, что твоего бойца ищет вражеская страна, и он пересекает границу, а Интерпол автоматически проверяет всех, внесенных в свою базу, надо предупредить его. Россия тебя ищет, будь осторожен. Правительство не только не помогает этим людям, наоборот, облегчает задачу России. И они понимают, что они делают. Это неслыханный случай. Я такого не припомню. Ни одно государство не передает информацию о своем солдате вражескому государству. Никто не обязывает передавать информацию о твоем солдате, его паспортные данные и в какую страну он направляется, вражескому государству.
По информации родственников задержанного, перед вылетом в Киев Церцвадзе был остановлен грузинскими пограничниками, но после проверки его пропустили, ничего не объяснив. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Мбурджанадзе предлагает сделать в Конституции Грузии запись о запрете продажи земли иностранцам. «Мы выступаем с инициативой категорически, безо всяких исключений, запретить продажу земли иностранцам. Грузии земля должна принадлежать только гражданам страны», — сказала Мбурджанадзе сегодня на брифинге. В связи с этим Мбурджанадзе предлагает внести поправки в 21-ю статью Конституции и записать, что земля в Грузии как жизненно важный, стратегически незаменимый, неприумножаемый и истощаемый ресурс, как гарантированная пищевая база для будущего поколения, может быть собственностью только гражданина Грузии. Мораторий на приобретение иностранными гражданами земельных участков в Грузии был принят в июле 2013 года. Его действие истекло 31 декабря 2014 года, информируют новости Грузии. Полномочный представитель самопровозглашенной республики Абхазия в Турецкой республике Инар Гицба принял участие в конференции «Дорожная карта для российско-турецких отношений в новой эпохе». Конференция была организована Ассоциацией евразийских экономических отношений «Эко-Авразия» в Анкаре. Об этом Абснепре сообщили в абхазском полпредстве в Турции. В рамках конференции Инар Гицба провел встречи с торговым представителем России в Турции Айдаром Гишугулиным и депутатом турецкого парламента, председателем комитета российско-турецкой межпарламентской дружбы Реджаби Бербером. На встречах были рассмотрены вопросы укрепления абхазского присутствия в контексте реализации российско-турецкого трека. Инициативная группа по выдвижению действующего юго-осетинского лидера Леонида Тибилова кандидатом на пост самопровозглашенной республики в конце января проведет собрание, сообщили в Центр избиркоме. Выборы главы Южной Осетии назначены на 9 апреля. Ранее с уведомлением о проведении 25 января предвыборного съезда в ЦИК обратились представители политической партии «Единая Осетия». В Центр избирком поступило уведомление о проведении 31 января собрания инициативной группы по выдвижению Леонида Тибилова кандидатом на пост президента, сказали в ЦИК. Представитель комиссии добавила, что на собрании должно присутствовать не менее 100 участников. Леонид Тибилов одержал победу на выборах в апреле 2012 года. В конце прошлого года он заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. В общественности Грузии остается ощущение, что правоохранительные органы продолжают незаконно использовать технические средства для прослушивания. Таковы данные обнародованного сегодня исследования НПО «Институт развития свободы информации». Исследование является итоговым отчетом, который касается регулирования тайного прослушивания в Грузии с 2013 года.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Гостелевидение ИР сняло с эфира программу, посвященную деятельности парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Депутаты назвали произошедшее задействованием административного ресурса и тотальной цензурой в государстве. Однако с этим категорически не согласны представители парламентского меньшинства, которые считают, что именно партия большинства «Единая Осетия» ввела цензуру в парламенте. Ирина Келихсаева с подробностями.
Сегодня специальное заявление по поводу невыхода в эфир еженедельной программы, которая освещает деятельность парламента, сделал и сам спикер. Это нарушение Конституции, закона о СМИ и закона о порядке освещения деятельности органов власти, подчеркнул Вибилов. Кроме того, Анатолий Ильич сообщил, что последует обращение в Генеральную прокуратуру для дачи соответствующей правовой оценки действиям лиц, грубо нарушающих законодательство республики. Под лицами, вероятнее всего, спикер имел в виду руководство Госкомитета по информации, соответствующее распоряжение телевидения от которого, по некоторым данным, и поступила на государственное телевидение ИР. Свой отказ в предоставлении эфира в Комитете информации мотивируют обращением представителей трех партий парламентского меньшинства, которые направили в госучреждение официальное письмо. НХАС, Единство народа и Народная партия выражают возмущение нарушением их прав на распространение информации. Депутат от партии НХАС Зита Бесаева объяснила «Эху Кавказа» эту позицию.
Для нас это не впервые с такой проблемой сталкиваться, потому что проблема у трех партий, которые в меньшинстве у нас в парламенте, с тем, чтобы пробиться в парламентский час. Наше обращение игнорируется, нам прямым текстом отказывают. И, естественно, это было уже последней капелькой, когда парламент, все-таки используя вот этот ресурс, который есть у нас информационный, он использует его именно для партии «Единая Осетия». И в однобоком порядке освещается все, что тут происходит, без участия других партий.
Такое же мнение высказал и лидер Народной партии Александр Плиев.
Вестник парламента является площадкой «Единой Осетии», одной партии, потому что практически не только лишь там интересы самого парламента освещаются в данном ресурсе информационном, а именно и освещаются в основном в большей степени, освещаются просто проблемы самой «Единой Осетии». Мы это говорили и на тогда, когда мы создали три партии коалицию, вот, или проблематику, или то, что хотят сами единоросы преподнести народу.
Мы считаем, что эта информационная программа должна освещать разнообразие мнений парламентариев, считают они. Иначе идет нарушение закона о порядке освещения деятельности органов государственной власти, и каждая партия имеет право на выступление в парламентском часе. Но нас в этом ограничивают. Никакому чиновнику не позволительно выступать от имени всего парламента, когда три остальные партии не участвуют в этом процессе, добавили мои собеседники. По словам депутатов партии меньшинства, такое нарушение их прав продолжается уже больше года. Ничего революционного в недопущении к эфиру парламентского вестника, по мнению тех, кто его просмотрел, нет. Речь идет о пресловутом неприятии госбюджета на 2017 год в интерпретации исключительно депутатов от «Единой Осетии». Другие мнения в программе отсутствуют. Хотя, как рассказал мне источник в правительстве, Алан Алборов, лидер партии НХАС, лично звонил Анатолию Бибилову с просьбой включить в нее голоса остальных парламентариев. Однако получил категорический отказ. По неофициальной информации, сотрудники местного телеканала, которые оказались меж двух огней, выступили с инициативой проведения завтра прямого эфира с участием всех парламентских партий и представителей исполнительной власти. Если эфир состоится, то население республики сможет увидеть эмоциональную дискуссию по взбудоражившей всех за последние две недели теме. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Представители парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия подают заявление в Генеральную прокуратуру на Госкомитет по информации и печати в связи с запретом трансляции в эфире гостелевидения программы «Парламентский вестник». Спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов назвал действия чиновников цензурой, рассказывает Жанна Тарханова.
Скандал разгорелся, когда программа «Парламентский час» была снята с эфира государственной телерадиокомпании «ИР» в минувшую субботу. Авторы программы были вынуждены выложить видео в сеть. Пользователи «Оснета» бурно отреагировали на запретительные меры чиновников. Телепередача, освещающая деятельность парламента, снимается с эфира не впервые. Депутаты называют происходящее цензурой и связывают запретительные меры с позицией спикера парламента, отказавшегося принимать проект бюджета на 2017 год. Сегодня Анатолий Бибилов выступил с заявлением, в котором снятие парламентского часа с эфира назвал административным давлением и призвал граждан республики, цитата, «не верить той лжи, которая распространяется оппонентами парламента». Конец цитаты, заявил спикер парламента Анатолий Бибилов. В разговоре с «Эхом Кавказа» спикер парламента подтвердил, что, на его взгляд, запрет информационной программы имеет политический подтекст.
Иногда действия, которые совершаются на сегодняшний день,
они не поддаются, в принципе, никакой логике. На самом деле, цензура сама по себе не поддается никакой логике, да? И абсолютно ничего общего закона не имеет. Действия, которые совершаются, они, может быть, в какой-то степени имеют и политическую доплёку, определенно. В той ситуации, в которой сейчас мы находимся, она не должна иметь какую-то политическую подоплеку, там какие-то предвыборные моменты. Это обыкновенная рутинная работа. Рутинная работа и по бюджету, а почему я бюджет затронул? Потому что вот не выпуск программы напрямую связан с бюджетом. Сколько знаю, решение принял комитет по информации. Он мне один раз звонил, потом что-то просто не понял, не знаю.
Депутат парламента и член политсовета партии «Единая Осетия» Петр Гасев говорит, что Госкомитет по информации и печати не стал себя утруждать разъяснениями причин запрета телепрограммы. Петр Гасев говорит, что представители исполнительной власти, цитата, «грубо нарушают порядок освещения деятельности законодательной власти», в связи с чем парламентарии обратятся к премьер-министру, поскольку учредителем Госкомитета информации и печати является правительство Южной Осетии.
Очень часто действующая власть, она ссылается на прошлую власть, которая была до них, очень часто обвиняя их, ту власть, которая была во множестве нарушений, прав человека и так далее. Но эту цензуру, которую мы сейчас наблюдаем, благодаря действиям отдельных чиновников, все двойные стандарты, которые сейчас вот принято говорить, они очень часто применяются, по крайней мере, по отношению к парламенту, парламентскому большинству, к партии Единой Осетии. Вот эти действия, они разумеются, никакой консолидации общества в таком случае говорить не приходится. И именно вот отдельные чиновники, которые эти действия допускают, можно сказать, даже приветствуют, в такой атмосфере, никакое построение демократического государства, оно невозможно.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келехсаев называет снятие с эфира передачи, посвященной деятельности парламента, нарушением Конституции.
Во-первых, это нарушение Конституции за сети, где прямо написано, что цензура в Южной Осетии запрещена. Крайне негативно была воспринята вот эта информация о том, что была запрещена показы вот, парламентский вестник. Сам могу сказать, что на самом деле происходит предвыборная борьба. Ясное дело, что действующий президент будет стараться не давать повода для других своих соперников общаться именно через государственные СМИ с народом Южной Осетии. Это никоим образом не сказывается на популярности действующего президента, наоборот, это все отражается негативно в восприятии населения.
В ближайшее время в парламенте пройдут слушания, на которые депутаты намерены пригласить председателя Госкомитета информации и печати Алана Тибилова и директора ГТРК ИР Раду Дзагоеву, чтобы задать им неудобные вопросы. Кроме того, направлен запрос в Генеральную прокуратуру Южной Осетии, цитата, для дачи соответствующей правовой оценки действиям лиц, грубо нарушающих законодательство республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Член правящей коалиции, бывший вице-спикер парламента Грузии Манана Кобахидзе, может стать судьей Конституционного суда. Если парламент утвердит ее кандидатуру на этот пост, то она будет занимать кресло ближайшие 10 лет. Против этого выступают некоторые оппозиционные партии. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Последнее свободное судейское кресло в Конституционном суде Грузии может в ближайшем будущем занять бывший вице-спикер парламента и действующий депутат от правящей коалиции Манана Кобахидзе. Четверо судей из 9, а именно из такого количества служителей Фемиды состоит эта инстанция, освободили свои посты в сентябре прошлого года из-за истечения полномочий. Трое судей были назначены без особых проволочек, но утверждение последней кандидатуры тянулось долгое время. Сначала долго обсуждались кандидатуры, затем решение вопроса было отложено из-за выборов и формирования самого парламента. И вот сегодня один из членов грузинской мечты, Мамукам Динарадзе, заявил, что парламентское большинство определилось с кандидатом на вакантный пост. Им стало бывший вице-спикер парламента и действующий депутат от правящей коалиции Манана Кобахидзе.
Это решение принято. Я думаю, она будет одним из успешных судей. Она обязана обеспечить максимальную объективность для того, чтобы не оставалось никаких вопросов, ее нахождение на посту судьи не стало бы причиной политических спекуляций. Это было самым оптимальным решением, и, вероятнее всего, большинство поддержит это решение.
Заявил Мамукам Динарадзе. Для представителей политического меньшинства, по их заявлениям, ничего нового в этом нет. С тех пор, как начался процесс назначения новых судей, многие из них говорили, что правящая грузинская мечта планирует утвердить на этот пост Кубахидзе, и выступали категорически против этого. Позиция их осталась неизменной и сегодня. По мнению члена парламентской фракции «Европейская Грузия» Отара Кахидзе, она оказала значительное влияние на приостановку рассмотрения нашумевших в Грузии дел, что было выгодно правящим властям перед парламентом. Выборами.
Манана Кубахидзе – политически ангажированный человек, который не должен быть судьей. Она запомнилась нам особой лояльностью к Бедзини Иванишвили. Она сравнивала его с Ильей Чавчавадзе и говорила, что такого лидера у нас никогда не было. Она занимала пост вице-спикера от грузинской мечты. Более того, Манана Кубахидзе была главным участником процесса парализации Конституционного суда. Вы помните, как в прошлом году в ускоренном режиме был принят закон, с помощью которого была остановлена работа суда.
О каком законе идет речь, «Эху Кавказа» разъяснил представитель Центра конституционных исследований Университета Ильи Чавчавадзе Георгий Мумладзе.
Был увеличен кворум пленума. На заседании суда должны были присутствовать 7 судей. Из них за принятие решения должны были проголосовать 6. Это серьезно повлияло на эффективную работу суда. Что касается кандидатуры Манана Кубахидзе, то, учитывая ее политическую деятельность, возникают вопросы по поводу ее объективности. Конечно, было бы лучше, если бы судья не был столь активным участником политических процессов.
Обсуждение вопроса назначения Мананы Кубахидзе на пост судьи Конституционного суда в парламентских комитетах начнется через неделю. Окончательное решение будет вынесено на парламентском заседании в феврале. Между тем, уже известно, что ее кандидатуру поддержит не только грузинская мечта, но и альянс патриотов, говорит член этой фракции Ада Маршани.
Наша политическая сила поддержит Манану Кубахидзе, потому что она опытный юрист и политик. Давайте не будем обманывать себя, полностью свободными от политических симпатий никто из нас не будет. Но главное, чтобы человек честно исполнял свои обязанности.
Свою позицию по этому вопросу сегодня зафиксировали и некоторые неправительственные организации. НПО Transparency International Georgia, к примеру, призвала депутатов проголосовать против назначения Кубахидзе, заявив, что это навредит авторитету суда и понизит уровень доверия общества к нему. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся в Сухуми. Абхазскую общественность недавно взбудоражил факт осквернения флага самопровозглашенной Республики Абхазия. Что же стояло за ним? Идеологическая диверсия или обыкновенная глупость? В этом разбирался наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях до меня дошли разговоры о скандале в Гагре. С негодованием рассказывалось о том, что некий молодой армянин яростно топтал абхазский государственный флаг, видео чего гуляет в соцсетях. Картинка эта представлялась мне с большим трудом, ибо нет никаких видимых признаков того, чтобы у представителей армянской общины республики культивировалось такое негативное отношение к абхазскому государству и его символики. А может, это был просто какой-то человек с нарушенной психикой? Или же видео сделано за пределами Абхазии с провокационной целью посеять в республике межнациональную рознь? И вот в минувшую субботу на абхазском сайте Аяйра «Победа» появилась публикация, озаглавленная «Прошло собрание по факту надругательства над государственным флагом Республики Абхазия. Видео». В текстовой подводке к видео видео. Это 10-минутная передача районной студии Гагра ТВ. Говорится, в последнее время общество взбудоражено фактом надругательства над государственным флагом Республики Абхазия. Конец цитаты. А видеозапись собрания в районной администрации начинается с речи одного из лидеров армянской общины Абхазии Хачика Минасяна, сказав о том, что 15-летний школьник осквернил флаг Республики Абхазия и выложил это в интернет, он продолжил.
В обществе, конечно, началось очень такое естественное явление недовольства, как можно такое совершить. И, естественно, я благодарен районному собранию, администрации, отделу внутренних дел, что быстро реагировали, и мы собрались в администрации. Было принято совместное решение, что я должен был поработать с армянским обществом. Мною 13 января в городе Сухум была организована, той команды, вернее, встреча с директорами, завучами, организаторами всех армянских школ Абхазии. И они во всех школах, в армянских школах нашей страны, проводятся уже линейки, мне звонят, линейки, объяснением детей, что такого не должно повториться. Ни один человек, с кем мы не беседовали, не остался равнодушным к данному факту.
Выступившие на собрании вслед за ним были едины в том, что совершивший преступление, а как еще назвать нарушившего статью 10 закона республики о государственном флаге, должен понести соответствующее наказание. Вице-спикер абхазского парламента, герой Абхазии Вагаршак Косян, говорил о том, что 20 с лишним лет назад 15-летние ребята, чуть постарше, воевали у нас под этим флагом. Конец цитаты. И нетрудно представить себе, как они отреагировали бы, встретившись с героем видеоролика. Затем выступил отец школьника Ашот Саруханян.
Перед тем, как приехать сюда, я с ним разговаривал, с сыном. И до этого разговаривал. Я говорю, я сейчас должен выйти перед народом и за тебя промолвить слово. Что ты, вдруг бы ты рядом, что бы ты сказал? Он говорит, отец, я встал на колени. Я не могу оправдать его. Многие здесь сидящие люди знают его, мою семью знают. Мой родной брат проливал кровь точно так же, как и вы. Я приношу свои извинения от лица своей семьи, от лица своего сына. Если можете, простите его.
Не надо.
Последние слова «не надо», несколько раз отозвавшиеся в зале эхом, принадлежали одному из сидевших в президиуме собрания, кинувшемуся поднимать Ашота, когда он опустился на пол на одно колено и собирался опуститься на второе. В конце телепередачи было показано совсем короткое видео, появившееся в интернете уже после собрания, на котором сам Грачия Саруханян приносит извинения. Минут через 5-10 после того, как вчера вечером я посмотрел это видео на сайте Аяйра, к нам домой пришли гости поздравить со всеми прошедшими январскими праздниками. И в ходе разговора за столом я упомянул эту историю. Один из гостей, как и все сидевшие за столом абхаз, стал возмущаться тем, что ее раздули, из мухи сделали слона, а из мальчишки, у которого пока просто не хватает мозгов, врага народа. Он начал пересказывать содержание того самого видео, которое пацан выложил в сеть и которое наделало столько шума. По его словам, там этот флажок, который сейчас повсюду продаются в Абхазии, висел на какой-то люстре, и парень подпрыгивал, изображая приемы карате, пока не сбил его в прыжке ногой. Да, многое прояснилось, ибо из услышанного мною в выступлениях на собрании общественности в Гагре все же было непонятно. Понятно, в чем заключалось осквернение флага. С подобным мнением, что в этом разбирательстве подчас присутствовал перехлёст, оказались согласны сегодня и другие мои собеседники, но часть их в то же время отмечала, да, не надо закапывать неразумного мальчишку, но в том, что эпизод вызвал такой резонанс, есть позитив. Очень многие у нас, особенно молодежь, не понимают, что такое уважительное отношение к государственной символике, и для них это станет наглядным уроком. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В минувшую пятницу в Абхазии началась регистрация кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики, выборы которых назначены на март этого года. Одной из основных проблем будущих выборов называют, вероятно, низкую явку избирателей. Наш сухумский блогер из Идатчания тоже не может с уверенностью сказать, что пойдет на выборы.
Три дня назад, 20 января, в Абхазии стартовала кампания по выборам депутатов парламента Абхазии, которые состоятся 15 марта в 35 избирательных округах. Уже сегодня перед Центральной избирательной комиссией в самом центре города скопление людей и дорогих машин. Началась регистрация инициативных групп и политических партий, выдвигающих своих кандидатов. Попытать счастья стремятся депутаты парламента разных созывов, отставные чиновники, лидеры партий и общественных движений. Пробегая по коридору ЦИК, фиксирую знакомые лица и удивляюсь неистощимой страсти людей, побывавших во власти, вернуться в нее хоть каким-то путем. Нынче только ленивые не баллотируются в парламент, бросает, проходя мимо меня, лидер одного из общественных движений. Я из числа ленивых, не баллотируюсь в депутаты. Наверное, поэтому мне так весело наблюдать за сосредоточенными лицами кандидатов и суетой представителей инициативных групп. За три неполных дня, два из которых были выходными, в ЦИКе Абхазии зарегистрировалось около 60 инициативных групп. Семь из них зарегистрировались за те полчаса, пока я брала интервью у нового председателя ЦИК Тамаза Гогия. Регистрация кандидатов завершится 10 февраля, и я прикинула, что если активность не спадет, то на 35 депутатских мест будет претендовать более 200 кандидатов. То есть более 5 человек на место. Уже сегодня есть округ, в котором численность кандидатов достигла 5. Это мой Синопский округ. Бросив свой весьма заинтересованный взгляд на список выдвиженцев, я в очередной раз засомневалась в том, что стоит принимать участие в выборах. Конечно, есть округа, в которых еще не зарегистрировалась ни одна избирательная группа. И в Гудаутском, и в Ачимчирском, и в других районах. Пик активности приходится на столицу, Сухум. Но похоже, что кандидаты совсем не учитывают настроение столицы. Личного электората, который за последние несколько лет не проявил интереса ни к одному из проводившихся в стране голосований. Однако руководитель ЦИК Тамаз Гогия уверен, что уровень сознательности общества перевесит депрессионные настроения, и Центральная избирательная комиссия, а с ней и сами кандидаты в депутаты, сделают все, чтобы привести электорат на избирательные участки.
Это всеобщая, всенародная задача. Это обязательная задача, всенародная, нужная для всей страны в целом. Мы не можем себе позволить срывать такую важную процедуру для страны. Мы формируем орган государственной власти, без которого государство не может существовать. Поэтому каждый гражданин нашей страны, будучи патриотом своей страны, он обязан сделать, он должен, не обязан, он должен сделать этот выбор. Этот выбор предоставлено ему право. Как сделать, так и нет. Поэтому со стороны ЦИКа как таковой агитации не идет, мы в соответствии с требованиями действующего, но со стороны непосредственно кандидатов будет активная работа по привлечению, поэтому мы рассчитываем, что явка будет обеспечена. Другое дело, что мы со своей стороны, исходя из такого большого количества, предполагаем, что будет большое количество повторных голосований. Вот, потому что многие из них оттянут голосова, и необходимый минимум для прохождения будет сложно получить кому бы там, либо за исключением каких-то отдельно взятых лидеров и так далее, популярных людей или авторитетных, я не знаю, как это назвать, но имеющих такое, значит, единогласное такое признание, да, вот за исключением таких, все остальные.
Говорит Тамаз Гогия. Несмотря на важность процедуры, тема избирательной активности по-прежнему остается главной. Ее обсуждают в социальных сетях и в повседневной жизни. Есть немало оснований предполагать, что людей, которые откажутся от исполнения своего гражданского долга в Абхазии, на этих выборах будет гораздо больше, чем в предыдущие годы. Единственное, что может помочь вырулить эти выборы, это традиционные для абхазов кланово-родственные взаимоотношения, которые не позволят многим продемонстрировать свое отношение к политикам. Но я вот так для себя до сих пор и не решила, что для меня важнее – гражданский долг или выражение протеста к качественному уровню политиков, формирующих будущее нашей страны. Пока жду, а вдруг на моем участке выдвинется политик в способностях и мотивации, которого я не сомневаюсь. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания, из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.